Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Это передача «Особое мнение». У микрофона Наргиз Асадова. Я рада вам представить моего гостя сегодняшнего. У нас в студии режиссер Андрей Кончаловский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, телефоны сразу для СМС. +7 985 970 45 45. Я уверена, что у вас огромное количество вопросов или комментариев к эфиру возникнет. Так что присылайте. А также вы можете поучаствовать в нашем эфире посредством так называемой кардиограммы эфира. У нас на сайте echo.msk.ru. Вы можете ее найти, проголосовав за или против того, что говорит Андрей Сергеевич. Ну, а мы приступим к нашему разговору. Поводом, конечно же, для нашей встречи стал вот тот самый текст, который вы написали и опубликовали на сайте «Эхо Москвы» в своем блоге.
Огромное... Это было позавчера.
Да. И за это время накопилось там более 800 комментариев, вам пришло огромное количество вопросов, поэтому, в общем, есть о чем говорить, прямо скажем.
Я должен сказать, я просто потрясен, потому что 40 тысяч за одни сутки, это колоссально, это значит задело что-то.
Да. Для тех, кто, может быть, не читал ваш текст у нас на сайте, а его можно прочитать до сих пор, у нас висит, еще раз напомню, адрес сайта echo.msk.ru. Значит, вы там рассуждаете, делитесь мыслями по поводу реакции нашей мыслящей части общества на недавний съезд «Единой России». Ну, я процитирую просто некоторые тезисы. «Появилось такое знакомое чувство съезда КПСС, и ничего в этом удивительного нет». «Единая Россия, как и КПСС, зеркало российского народа». Вы делаете вывод, что это зеркало нации, где нет граждан, а есть население. Ну, если так вкратце.
Да.
По этому поводу огромное количество комментариев было.
Да, огромное, колоссально.
Да, поэтому я хотела бы, чтобы вы на какую-то часть хотя бы из них ответили. В частности, Кир Кроп, человек с таким ником, на сайте написал, он спрашивает вас: русский народ излишне лелеет власть, сам позволяет властителям почувствовать сладкий вкус беспредела. А кто воспитал таким образом русский народ? Кто наши папы и мамы? То есть извечный вопрос: кто виноват?
Ну, опять курица или яйцо, да? Но очень часто думают, что демократия – это причина хорошей жизни, а демократия – это следствие. И все остальное, то в том числе и кто воспитал русский народ. Русский народ воспитан, на мой взгляд, историей, тем, что складывалось в течение тысячелетий. География, климат, история, завоеватели и прочее. Вообще, я должен сказать прежде всего, что я очень рад, что такой отзыв. Колоссальная отзывчивость у народа. У людей 40 тысяч за сутки – это очень много. И это что значит? Задевает. Другой вопрос, что очень раздраженные, большинство пишет с большим раздражением, я бы даже сказал, всплеск такого отчаяния, ненависти, что ли. И вот это вот отчаяние глухое, которое в людях... Оно выплескивается там против меня или против Путина, против кого-нибудь и так далее. И отчаяние еще потому, что не видят люди в конце как бы света, в конце туннеля, потому что как бы, а что делать? Знаете, такое, что делать, кто виноват? Вот что делать – это самый сложный вопрос, потому что мы говорим о сложнейшей проблеме. Я говорил о очень сложной проблеме, которая меня очень давно волнует, об этическом коде русского человека. То есть о том, какие ценности исповедует русский человек в своей повседневной жизни, каждый день. И вот здесь вот Бердяев, я нашел хорошую цитату, которая абсолютно перекликается, я сегодня ее нашел, что болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности, личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями. Это пишет великий русский философ, понятно, не какой-нибудь иностранец. И потом русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам кузнец своей судьбы. Вот о чем идет речь. Речь идет о каких-то очень глубинных качествах наших, где нам свойственно искать виноватого вне нас. Мы не хозяева своей судьбы. Кто-то обязательно хозяин. Вот смотрите, Кто виноват в застой? Брежнев. Кто развалил Советский Союз? Конечно, виноват Горбачев. Кто привел дикий капитализм? Кто виноват? Конечно, Ельцин. А теперь виноват кто? За все отвечает Путин. И вот мне кажется, что самое важное, о чем я хотел сказать, что появляются люди даже среди вот этих отзывов, огромного количества отзывов, которые, может быть, мое желание понять русский менталитет вызвало у них отторжение, раздражение, там, ты такой, сякой, там, и ты живешь хорошо, а вот ты бы пожил здесь, ты не знаешь русского народа. А среди них есть люди, которые говорят, да, он прав, действительно. Вот, например, там кто-то говорит, да не о Путине, говорит Кончаловский, а о нас. Начнем себя спрашивать, когда начнем отвечать за все, что делается в стране, не нравится, что мы быдло, так давайте докажем, что мы не быдло. Это уже человек, который понимает, что что-то от него зависит. Вот о чем, собственно, я и пытаюсь сказать, что все люди, которые сегодня думают, что вот Путин виноват за то, что случилось в России, они, мне кажется, опять ищут виноватого. Не думаю, конечно, Путин в чем-то виноват. Но ему никто не мешает.
Это Андрей Кончаловский. Я напомню, телефоны для СМС +7 985 970 45 45. Мы сейчас прервемся на минутку рекламы, а затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
Реклама.
Время новых возможностей от Цюрих. Выгодные тарифы по КАСКО. Высокий уровень надежности от международной страховой группы. Страховая компания Цюрих. Мы рядом, чтобы помочь. 8 800 700 ровно 7707. ООО СК Цюрих.
По дороге из Москвы в Питер ночи становятся белее. Бордюр потихоньку превращается в поребрик. А условия общения тарифа «Ультра» не меняются. Подключайтесь к безлимитному тарифу «Ультра» от МТС. И свободно общайтесь не только внутри домашнего региона, но и в любой поездке по России. Подробности на mts.ru. МТС. На шаг впереди.
Положа руку на сердце, мне так повезло с дочкой. Она такая заботливая.
Мамочка, у тебя все в порядке? Ты кардиомагнил принимала?
Кардиомагнил. Современный препарат против тромбоза. Против тромбов. За жизнь.
Препарат имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:16 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Мы продолжаем наш разговор с режиссером Андреем Кончаловским. Андрей Сергеевич, вот вы говорили о том, что появляются в России люди, которые в первую очередь спрашивают себя, в чем я виноват, почему такая система у нас существует, почему мне не нравится жить в сегодняшней России. Но вы в своем посте в конце пишете, что, ну, в том числе о коррупции, да, что почему вы считаете, что Путин виноват в коррупции, что если придет другой человек, что он не будет воровать, что ли, эта проблема не исчезнет. Но справедлив вопрос, тут несколько человек его прислали, я обобщу, скажем так. Ведь смотрите, возьмем пример других стран, например, Грузия, да, где Михаил Саакашвили, какой бы он там хороший, плохой не был, он сделал некоторые реформы и на бытовом уровне. Коррупция, если не совсем исчезла, да, то реально очень сильно сократилась. Угу. Возьмем другой пример. Не будем брать, скажем, страны там, постсоветского пространства или не будем брать западные страны. Возьмем Сингапур. Да? Прекрасно. Ли Куань Ю. Да. Там китайцы. Там точно так же все с коррупцией. Угу. Да, тот же менталитет. И человек сделал вот в отдельно взятом месте, искоренил полностью коррупцию. Угу. Все-таки что-то зависит от властей. Все-таки никто в этом не виноват.
Согласен. Значит, вот берем, скажем, историю с Грузией. Ну, во-первых, Саакашвили это делал железными методами. Страшно.
Ли Куань Ю тоже.
Подождите, это проговорю про Саакашвили сначала. Потому что страна Грузия маленькая страна. Вы знаете, маленькую квартиру убирать гораздо проще, чем гигантский замок или гигантское общежитие. В маленькой квартире порядок навести просто, в гигантском общежитии. Это гораздо сложно, нужно гораздо больше уборщиков, правильно? А уборщик один, первое. Если мы берем Сингапур, то там были методы еще более жестокие. И эти жестокие методы я написал в своем интервью BBC, когда меня спросили про Путина, я сказал, что Путин, я считаю, недостаточно жесток. Тогда на меня накинулись, ах, вот он какой фашист, он хочет, чтобы еще жестче было. Так вот я поэтому не могу иногда понять, кого вы хотите, доброго либерала или как раз жесткого, как Ли Кван Ю? Ли Кван Ю ввел телесные наказания. Я только что Диме Быкову дал интервью, где я сказал, что я думаю, что телесные наказания в России были бы так же успешны, как в Сингапуре. Я представляю, что обо мне скажут те же самые. Фашист, барин, требует пороть и так далее. Ли Кван Ю не фашист и не барин, он навел порядок. Поэтому вы оба примеры очень показательны, но они были, оба примера эти показывают, что надо быть очень жестким. И чрезвычайно, я бы сказал, безжалостно.
Но безжалостно и по отношению к себе, потому что Ли Куан Ю, мы знаем, что там были родственники его в правительстве, один из которых там покончил жизнь самоубийством, другой вынужден был бежать именно из-за обвинений в коррупции.
Да, ну, правильно, но тем не менее сейчас сын Ли Куан Ю является президентом Сингапура.
Да.
Поэтому родственники работают до сих пор. Поэтому родственники не обязательно что-то плохое. А родственники, может быть, и хорошие. Но мы сейчас опять хотим экстериоризировать события. Ведь я по-прежнему говорю, в маленькой стране все гораздо проще. Даже Тито в Югославии при всей своей многонациональности удавалось это. Попробовал кто-нибудь сделать такой ревизионизм и такую провести экономическую реформу при Компартии в России. Большой корабль очень сложно управлять.
А если расширить самоуправление в России, то есть чтобы, вы говорите, дворник не выведет всю Россию, это огромная страна.
Давайте расширим.
Да, если дворников будет не один.
Подождите, а что такое самоуправление? Ведь самоуправление, вообще что такое демократия? Вы думаете, демократия – свободные выборы? Мне кажется, совсем
это
нет.
Это комплексное, конечно, понятие.
Нет, демократия – это не свободные выборы. Потому что свободные выборы иногда приводят к переделу собственности и к авторитарному режиму в результате, в Африке, например. Или даже в свободные выборы большинством голосом был избран Гамсахурдия, который кинул в тюрьмы всех. Значит, дело не в свободных выборах, а в том, что избираемое меньшинство контролируется избирающим большинством. В России большинство может проголосовать за кого угодно, после этого отойти в сторону и больше не вмешиваться. Вот почему, например, губернаторов там... Вот Путин создал вертикаль. Вы что думаете, ему так хотелось вертикаль эту? Да он был бы... Я любой правитель был бы счастлив, если бы выбранные губернаторы выполняли свои должности и выполняли свой долг как государственные деятели. А что происходит? Губернатора избрали, его тут же коррумпируют братки и цапки. А куда ему идти? Куда ему жаловаться? Милиция та же самая. А народ, выйти к народу, народ же не скажет, ребята, спасите, меня коррумпируют. Кто выйдет на улицу? Ему не на что опереться, граждан нету. А поскольку граждан нету, он начинает идти в сторону коррупции. А снять его нельзя, потому что он избран большинством. Пассивным, как говорил Солженицын, не продремавшимся большинством. Поэтому вынужденно, я бы тоже назначал, чтобы можно хотя было бы снять за то, что он там насвинячил. Поэтому, когда вы говорите о том, что местные советы должны, прекрасно, но получается так, что и местные советы не контролируются теми, кто их избрал. А почему не контролируют? Люди по-прежнему, как говорится, свою власть делегируют кому-то, и потом не контролируют ее абсолютно, и не хотят. Вот пишут, надо ликвидировать политическую монополию Ядросов. Правильно, давайте. Давайте. Как вы это сделать предлагаете? ГКЧП, танки, ну как? И либо люди, которые просто взяли и проголосовали против.
А какими, кажется, вам наиболее эффективными механизмы контроля в нашей стране, в сегодняшней России? Как контролировать власть?
Ли Куан Ю.
Это сверху, а вы говорите, что снизу. Дальше должен
контролировать. Нет, дело в том, я просто говорю, что, к сожалению, нижнего механизма нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, недостаточно количество людей еще созрело для того, чтобы сказать, все, я выхожу на улицу, и я просто голосую против. Посмотрите, сколько народу собралось на Манежке, а повод был фанаты, и собрались. А если случится какие-нибудь выборы, по этого собрания не будет. То есть я хочу сказать, что гражданской ответственности на сегодняшний день мало кто из нас ощущает.
Вы говорили в своем тексте также о роли интернета. Вы во многом полагаетесь на интернет как воспитателя гражданского общества в России. Вот смотрите, появляются такие организации, как, например, «Синие ведерки». Да? Чем не механизм контроля, когда люди добровольно, бесплатно, они просто фиксируют нарушения?
Ну, гражданин делает бесплатно.
Да,
а если он делает не бесплатно,
конечно,
это уже коррумпированные личности.
Да, то есть они фиксируют нарушения, да, на дорогах и...
Да.
Делают их публичными, добиваются,
да,
от властей.
И, да, и появляются некие результаты.
Вы видите, согласен, что появляется все больше?
Абсолютно.
Или нет?
Я абсолютно.
Механизмов?
Мне кажется, что интернет это абсолютно новая среда, и виртуальное пространство начинает воспитывать людей, которые любят читать. Не забудьте. Интернет не для того, чтобы просматривать картинки. Интернет для того, чтобы общаться и обмениваться информацией и мыслями. Эти люди используют интернет не для того, чтобы смотреть порносайты, а они используют интернет для того, чтобы понять, где они находятся и что за мир вокруг них. И, конечно, то, что произошло в Северной Африке с арабскими странами, говорит, что сознательность гражданская, она может быть не оформлена конструктивно еще, но точно оформлена так, что объединяет людей в противодействии какой-то государственной структуре. У нас просто это еще не так развито, но с развитием интернета, которое неизбежно, мне кажется, 5-7 лет, и возникнет поколение людей, которые смогут выразить свою гражданскую позицию, то есть они будут уже граждане, которые хотя бы не будут бояться встать, и у них будет это желание. Вы помните, вот Буковский в свое время, диссидент знаменитый, чудную книгу написал, он написал замечательную фразу: «Власть – это не танки, это не пулеметы, это не полиция, это страх и пассивность». Власть там, где страх и пассивность. Там, где есть пассивность, там власть делает, что хочет. Мы очень часто думаем, воспитанные в советской, большинство из нас в советской системе, и по традиции передалось всем нам и даже постсоветским людям, что государство должно социально заботиться о людях. Вот главная, мне кажется, иллюзия, потому что она была вмещена нам советской властью. Государство не должно заботиться о людях. Это наше глубочайшее заблуждение. Государство должно ограничивать человеческую жадность. Все. А дальше народ заставляет государство и власть заботиться о себе.
Угу.
Понимаете, вот когда народ... Вот почему в Европе народ... Почему это видно? Потому что если в средствах массовой информации напечатано о коррумпированном полицейском, вот в Скотланд-Ярде только что было, через на следующий день он ушел в отставку. Почему? Да просто собрались сотни тысяч людей с этим.
Угу.
У нас в интернете... Какой в интернете? Почитайте прессу. Сколько компромата вывалено, и все, половина из этого хотя бы правда. Все можно прочитать в печати. Есть ли какая-нибудь реакция народа? Никакого, до лампочки. Поэтому можно все, что печатать. Власть поняла одну вещь. Допечатайте все на здоровье. Это не играет никакой роли, потому что нет общественного мнения. Общественное мнение – это не пять интеллигентов.